грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня Тверской суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста. Очередной этап репрессий властей против оппозиции мы обсудим с правозащитником Сергеем Шаровым Дуалне. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
И нашим корреспондентам, нашим обозревателям и корреспондентам на этом суде Мумином Шакиром. Здравствуйте, Мумин.
Здравствуйте.
Какая атмосфера царила в зале судебных заседаний?
Я должен сказать, что Алексей Навальный, он второй раз в этом году попадает за решетку. Напомню, что первый раз присудили ему 30 суток административного ареста за акцию «Он нам не царь» накануне инаугурации президента Владимира Путина. 30 суток он отсидел, накануне еще, можно сказать, чемпионата мира по футболу, как бы чего там не произошло. Вот какие-то акции, видимо, ожидали от Навального и его сторонников. А что касается сегодняшнего приговора, решения суда, то 30 суток он получил за правонарушение, которое он допустил во время акции «Забастовка избирателей». Эта акция состоялась в конце января из-за того, что Алексея Навального не допустили к участию в президентских выборах. Что касается атмосферы президентских выборах в России, да, где, соответственно, естественно и предсказуемо победил президент Владимир Путин. Естественно, два дня назад, в субботу, его задержали у подъезда дома. И эти двое суток он отсидел в спецприемнике. В 9 утра его привезли. Уже не могли не привезти, потому что там по срокам уже был максимум. Уже должно было в отношении его было, надо было принять какое-то решение. И привезли в 9 утра, где-то минут 30-40 он просидел в автозаке. В этому времени журналисты собрались у Тверского районного суда. Потом его завели внутрь. И этот процесс ожидания судьи, вот, подготовки этого процесса заняло, на мой взгляд, от полутора до двух часов. Пишущие журналисты туда попали чуть раньше. Ну, Алексея Навального, когда вывели из автозака и завели в подъезд здания суда, и, ну, естественно, корреспондентам удалось там буквально несколько секунд зафиксировать этот проход. А пишущие журналисты, они могли сидеть 5 часов во время проведения, во время процесса с перерывом на обед и с перерывом на принятие решения, потому что судья, когда удалился, он исчез где-то на полтора часа, писал заключительную часть, значит, этого решения. И что касается атмосферы, ну, это было ужасно скучно, потому что мы, снимающие журналисты, 5 часов провели на улице, нас внутрь не пускали, и пустили только тогда, когда судья должен был зачитывать приговор. Приговор, да, в данном случае?
Постановление.
Постановление, постановление, да, судья, судьи. Вот, и поэтому мы зашли, вышел Навальный, ну, в общем-то, он уже привык к такому количеству журналистов, он был спокоен, может быть, где-то шутил даже, можно так сказать. Но все обратили внимание на дрожащий голос судьи. Это мужской голос, дрожащий, он с трудом вообще выговаривал этот текст, читал его где-то, наверное, минуты полторы-две, вот, на что Навальный как-то даже посочувствовал ему и сказал, что... «Господин судья, ваша честь, вы так не переживаете, это я сажусь в тюрьму, а не вы. Что ж у вас-то дрожит голос?» Ну, естественно, все стали по этому поводу иронизировать и смеяться. Вот. И тогда, после того, как мы отсняли, значит, вот эту сцену, когда он вышел, судья прочитал заключительную часть этого постановления, потом Навальный попрощался со всеми. Я успел задать один вопрос, хотя те, кто из пресс-службы присутствовали на этом процессе, они сказали, категорически нельзя задавать вопросы, на что я им успел, да, спросить у Алексея Навального, какова будет судьба акции 9 сентября. Напомню, что несколько недель назад Алексей Навальный выступил с заявлением, что он не поддерживает закон о повышении пенсионного возраста и пригрозил вывести на улицы людей 9 сентября в день выборов градоначальника в Москве и в 81 субъекте федерации. Значит, сторонники Навального намерены тоже принять в этом участие и вывести людей на улицы и площади малых и больших городов. Вот все, что я вот видел, я вам рассказал. И сейчас предлагаю вам послушать и посмотреть адвокатов Навального, как они оценивают его арест два дня назад и какова главная причина, почему спустя 6 месяцев, даже, можно сказать, спустя 7 месяцев Навального привели в суд, и он оказался опять в спецприемнике.
Как раз процессуальные нарушения свидетельствуют о том, что не было никаких оснований делать это, ну, как минимум, в субботу. Всегда можно было совершенно спокойно направить повестку, вызвать по повестке в суд и рассматривать дело. Это абсолютно нормальная ситуация. И необходимость такого подхода, она подтверждается в том числе практикой Европейского суда, который говорит о том, что даже обвинение в совершении правонарушения, влекущего арест, не является само по себе основанием для того, чтобы кого-то задерживать. Должны быть веские основания. Таких оснований не было. Это видно в отношении Алексея Анатольевича, не составлялось ни одного процессуального документа, ни 25-го, ни 26-го, никаких опросов, пояснений, этого нет в материалах дела. Очевидно, его схватили и лишали свободы только для того, чтобы схватить и лишить свободы.
Ну, то есть по политическим мотивам это очевидно связано с 9 сентября, ну, просто вот связано с акциями, которые запланированы на 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Поэтому и выбрана примерно такая дата, чтобы можно дать было столько суток ареста, чтобы и до этой акции он примерно 2 недели отбывал наказание, и после акции он примерно 2 недели также находился под арестом. Ну, это просто связь достаточно очевидна. Поэтому они заложили такую ловушку еще в январе, как административное правонарушение, и вот дотянули до этого времени, к следующей акции, чтобы можно было задержать.
Да, мы благодарим нашего корреспондента Мумина Шакирова, который был сегодня на Тверском суде Москвы. Сергей, вот вы были общественным защитником обвиняемых по болотному делу. Чем вам напоминает вообще обстановка, ситуация, когда люди абсолютно ни в чем не виновные, получают вот такие хотя бы административные сроки наказания?
Ну, это напоминает, но, понимаете, ситуация, конечно, развивается. Тогда, в 2012 году, за такие правонарушения никто не давал 30 суток. Ну, просто такого бы не было меры наказания. В нашем законодательстве это все благоприобретение последних там уже 6 лет. Все это действительно новые статьи или поправки к старым статьям. Вот. И, конечно же, это политическое решение, безусловно, совершенно. Потому что даже эта же статья, она совершенно спокойно позволяет дать большой штраф. И сейчас суды как раз больше дают по 22.8, это как раз та статья, по которой судили Алексея Навального, больше дают штрафы. Но в данном случае понятны причины. Я совершенно согласен с адвокатами господина Навального, что именно эта причина и была причиной, именно причина воспрепятствовать его участию в мероприятии намеченного 9 числа и организации его, и была причина его ареста. Здесь надо сказать еще одну очень важную вещь, что власти все меньше и меньше оглядываются на собственные действия, потому что вот сегодня был ответ мэрии на заявку, на уведомление Алексея Навального, его штаба о проведении этой акции 9 числа. И вот я его внимательно прочитал. Это действительно сказочный ответ, который никаким образом не имеет никакого отношения к 54-му ФЗ, так называемому, ну, закону о митингах, шествиях, демонстрациях, пикетировании, вот, на который оно ссылается. Просто никакого отношения. Больше того, в некоторых случаях он прямо, ответ мэрии свидетельствует, что мэрия собиралась нарушить закон о выборах. Потому что там было сказано, что могут заклеить, что некоторые люди, неизвестно кто, по имеющейся информации, могут заклеить рекламные проспекты к выборам посвященные. Да, но никакая агитация в день выборов, по нашему закону о выборах, невозможна. То есть их надо заклеить. Вот. Что это не является агитацией, естественно, вопреки ответу мэрии, потому что это вовсе не о выборах мэра Москвы, а о увеличении пенсионного возраста. Это не имеет никого. Нельзя вести политическую агитацию, связанную с выборами, в день выборов. Но это не означает, что мы ни о чем не можем говорить в день выборов. А речь идет о том. Вот когда власти начинают нарушать закон таким вопиющим образом сами, то они же первое, что делают, они провоцируют пренебрежительное отношение к закону со стороны граждан. А как? Вот первый же, кто нарушает, здесь власть.
С нами на связь вышел активист Левого фронта Алексей Сахнин. Да, добрый вечер, Алексей. Вот мы знаем, что Сергей Удальцов сегодня госпитализирован в 67-ю больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его супруга Анастасия. Но, однако, Сергей не намерен прекращать голодовку. То есть опять повторяется история, когда одним ударом расправляются с либеральной оппозицией, в частности, с Алексеем Навальным, а другим все-таки и с левой, которую вы представляете, вам слово.
Да, трудно с вами не согласиться. Действительно, возникает ощущение дежавю, как это было в конце 11-го и на протяжении всего 12-го годов. Власти просто в превентивном порядке, ну вот как это было сейчас с Сергеем, задерживают его по надуманным поводам, и вполне очевидно отсутствие всякого юридического обоснования, и также вполне очевидна политическая мотивация этих репрессивных предприятий, что на сентябрь запланирована важная протестная мобилизация на 2 сентября, а 9 сентября выборы, и в данном случае Сергей выступает доверенным лицом кандидата от КПРФ Кумина. Ну и власти, очевидно, с опаской относятся и к протестной мобилизации, и к тому, как на фоне вызванного этой пенсионной реформы и раздражения пройдут выборы, и пытаются решить таким образом свои проблемы, просто закрыв организатора, одного из ключевых организаторов этой протестной кампании, в тюрьму по надуманным обстоятельствам. Так же, как в 2011 году, вот этот произвол, он может только как бы вызывать раздражение и превращать Сергея в героя. Но так же, как в 2011-2012 году, этот произвол по-своему эффективен. То есть он действительно решает вот эту, грубо, но решает вот эту задачу отсечения лидеров от протестной кампании. Удастся ли с помощью таких вот мягких репрессий, как мы видели с Сергеем и вот сегодня с Навальным, удастся ли остановить вот эту нарастающую протестную волну, я не уверен. И вот мы можем вспомнить, что тогда в декабре 2011 и в начале 2012 года власти три раза подряд также превентивно Удальцова сажали в тюрьмы там, с такими же формальными предлогами. Он там то улицу переходил в неположенном месте за полгода до посадки, то еще что-то такое. И это превратило тогда Сергея из сравнительно малоизвестного там, левого радикала в мужественного политика, героя оппозиции. Я думаю, что власти вполне могут повторить вот этот же эффект, вновь вызвать, но других альтернатив у них нету. То есть, по-своему, они действуют логично. Потому что вот эта реформа, которую они проводят, мы видим, она вызывает почти единодушное раздражение, протест у 90% россиян. И мы видим формирование довольно активного протестного сообщества, такой рост этого протестного сообщества. И как других путей ослабить эту мобилизацию протестную власти перед собой не видят.
Спасибо, Алексей. Сергей, как вы считаете, держит Сергей Удальцов сухую голодовку? Это уже представляет угрозу какой-нибудь его здоровью?
15 дней сухой голодовки, конечно. Конечно, конечно. 15 дней просто голодовки, это, конечно, ничего страшного еще нет. Это болезненно, тяжело, но это ничего страшного нет, но сухой, безусловно. Абхай, безусловно, это очень жесткая мера, потому что там сразу начинает не выводиться шлаки из организма, понятно, это все очень тяжелая вещь. Обезвоживание наступает организма, аритмия сердца и тому подобное, падение давления. Это очень характерные черты при сухой голодовке. Я хочу просто подчеркнуть, почему Сергей держит сухую голодовку. Это тоже надо понимать. Я не считаю, честно говоря, не считаю, что это, ну, вот столь жесткая мера здесь оправдана. Просто, ну, это очень большой риск для здоровья, надо понимать. Вот, но причина-то совершенно понятна. Ведь он же был посажен на эти 15 суток по совершенно фантастическому обвинению. За сожжение во время митингов портретов, напоминающих государственных деятелей Российской Федерации. Я прошу прощения, у нас в 54-м законе о митингах, шествиях и демонстрациях ни слова про это нет. Про то, что это запрещено. Не запрещено, значит, разрешено. Ну, может быть, правила пожарной безопасности нарушено. Ну, вот что угодно, но только не нарушение 54-го закона. У нас нету запрета на сожжение фотографий, напоминающих государственных деятелей. Нет такой статьи. Вот это вот и есть. Власть опять делает все, что считает ей нужным, что считает она целесообразной. Ведь целесообразность у нее есть. Она этим гасит протестное движение, это все понятно. Но ответным реакцией получается то, что люди перестают уважать закон вообще. И перестают считаться с требованиями власти. Потому что, ну, когда власть играет не по правилам, а превращается из власти, из государства. Она превращается в такую мафиозную банду, которая правит по воровским понятиям. Вот. Ну, да, прямо так и говорите, что это не на законе основа. Вот как ни странно, вот лозунг тех демонстрантов, диссидентов
полувековой давности,
соблюдайте вашу конституцию, ну, соблюдайте ваши законы, он сейчас опять становится чрезвычайно актуальным, потому что потому что все сейчас творится так. Вот смотрите, фантастическое дело нового величия, которое вот вызвало марш матерей вот совсем недавно в Москве.
Да.
Ведь это же дело просто, где не то, что состава преступления нет, где просто дело целиком сфабрикованное и выдуманное сотрудниками спецслужб. На ровно пустом месте. Дело сети ровно такое же. Дело, которое сейчас идет в Ростове-на-Дону против двух демонстрантов, молодых ребят, их привязывают к Мальцевской революции, хотя просто это совпадение даты там было. Вот, они выступали «Верните землю погорельцам» с двумя плакатами, пикет с двумя плакатами «Верните землю погорельцам», это когда был пожар в Ростове, вот в центральном районе. Надо менять правительство Ростовской области, имелось в виду, которое не предпринимало никаких усилий. Вот, двумя этими мирными лозунгами, пикеты около администрации, а им сейчас, как говорится, шьют подготовку к массовым беспорядкам, и уголовная статья это, просто уголовная статья. И вот это так происходит всюду, вот это сейчас происходит повсеместно.
Алексей, как вы считаете, можно ли было на базе всероссийской акции против повышения пенсионного возраста как-то сплотить либеральную и левую оппозицию 9 сентября?
Ну, 9-го маловероятно, потому что акция, которую призывал Навальный, она левыми и профсоюзами воспринимается как чисто спойлерское мероприятие. Она так же, как это было в июле, она будет, очевидно, меньше, чем акция, я имею в виду, акция Навального будет меньше, чем акция левых профсоюзов по разным причинам, в том числе потому, что для значительной части либерального актива повышение пенсионного возраста не воспринимается как ошибка. А как бы периферии, их аудитории, попытка вот играть на этой теме, возможно, воспринимается как такое лицемерие. Но в целом в какой-то перспективе может быть, если власти будут предпринимать вот такие замечательные как бы репрессивные действия, то это будет сплачивать, вынуждать оппозицию сплачиваться друг с другом, по крайней мере, ну, на уровне актива и там, так сказать, рядовых активистов. Думаю, что сейчас внешняя ситуация очень напоминает 2011-2012 год, хотя содержание разное. Вот этой реформой пенсионного возраста власти бьют по интересам прежде лояльного большинства. Сейчас как бы на улице может выйти не там московский привилегированный средний класс, а рабочий класс, а вот трудящиеся как бы российской глубинки и в том числе как бы небогатые жители столиц. И потенциально это для власти может быть даже и опаснее, если этот как бы глухое недовольство перельется, превратится в организованный протест, то для власти это, конечно, более опасный момент, учитывая, что как бы сейчас ресурсов меньше на тушение социального пожара, чем было в 2011-2012 году, кризис глубже, ситуация может быть опаснее. Как в данной ситуации поведет себя либеральная оппозиция, я просто не берусь судить, тут скорее надо либералов спросить. Было бы, наверное, правильно, если бы какая-то часть либералов, которые там, для которых демократические задачи важнее, чем реализация либеральной экономической повестки и социальной, если бы эта часть либералов присоединилась к движению большинства, я бы, с своей стороны, это только приветствовал. Но мне кажется, что Навальный пока рассматривает другую стратегию. Что его интересует этот протест только постольку, поскольку он может его возглавить. Я думаю, что у него это не получится, и идти на поводу таких вот персоналистских политических амбиций мы тоже не будем.
Спасибо. Сергей, как вы считаете, может ли сейчас возникнуть почва для массового уличного протеста?
К сожалению, нет. По самым простым причинам, сразу по двум. Первое, что пенсионная реформа затрагивает, безусловно, старшее поколение. Ну, тем, кому сейчас 20 лет, пенсии не просто не интересуют, по понятным причинам. Мы все понимаем прекрасно, что 20 лет, что через 20 лет либо Ишак умрет, либо Ишак умрет. В общем, это загадывать на поводу пенсии совершенно бессмысленно. Мое поколение жило в советской стране, начинал работать в советской стране. И тогда казалось, все это гарантированно впереди, но вот оказалось, что не так. Вот. А сейчас, конечно, более гораздо динамичная ситуация, чем тогда, чем брежневскую эпоху, которая оказалась навсегда. Вот. А с другой стороны, то есть вот я думаю, а старшее поколение не очень активно. Старшее поколение – это не самая активная часть протестного движения. А с другой стороны, власть, конечно, сильно сумела разобщить, расколоть. Надо прямо признать протестное движение и запугать людей, потому что вот эта безумная кампания, ведь мы же в Москве ее мало ощущаем. В Москве мы мало ощущаем кампанию за какие-нибудь репосты ВКонтакте. В Москве таких дел немного совсем. А вот по периферии это же просто у нас сотни этих дел. Сотни дел по репостам ВКонтакте. Это когда человек что-то публиковал ВКонтакте. Ну, самое вопиющее было, конечно, когда человеку дали, правда, условный срок, то есть судимость, да еще по экстремистской статье. Это значит сразу же поражение в правах. Между прочим, это значит, не будет банковской карты. Банки отказываются давать, если по экстремистской статье. За репост фотографии, которая в мое время, не знаю, как сейчас, в мое время была в каждом школьном учебнике, это парад Победы, где знамена со свастикой кидались к мавзолею.
На обложке он даже был.
Да. Вот. Но это было просто в каждом учебнике, везде. Вот. За репосты картинки, а там изображена свастика. Вот он, человек, получил полгода условно, но самое страшное, что это судимость по экстремистской статье, 282-я. Вот. Так что вот это происходит везде, это, конечно, сильно запугивает людей, а главное, запугивает абсолютное, теперь говорят, рандомность этих репрессий. То есть вот она такая произвольная, она может упасть на кого угодно. Люди понимают, что не только на тех, кто проявляет большую активность, но кто хоть чуть-чуть высунулся, вот на него он уже может прилететь. А поэтому лучше не высовываться. И это очень заметно. Молодежь этого, как раз меньше этого боится, но в силу молодости, в силу активности, в силу свободы, совершенно другое, конечно, более свободное поколение, но их пенсии мало интересуют. Этот вопрос их как раз мало задевает.
Спасибо. Алексей, а как вы считаете, если бы Навального сегодня осудили на 30 суток ареста, изменил ли бы эту ситуацию?
Нет, думаю, что в большом масштабе не изменило бы, но я бы хотел вот возразить Сергею. Я на как бы перспективы этого протестного движения смотрю более оптимистически. Я хочу напомнить, что крупнейшим по массовости и самым эффективным протестным движением за путинскую эпоху, за вот эти там без малого 20 лет, было не даже болотное движение, а было движение против монетизации льгот в 2005 году. Так называемая пенсионная седая революция. И тогда эта седая революция, у которой была масса слабостей, которую не возглавила ни одна организованная политическая сила, просто испугавшись конфликта с администрацией, это движение тогда сумело победить Кремль и всю его машину, и пропаганду, там, и ментов, и все что угодно. Фактически вынудив Кремль отступить и свернуть эту неолиберальную реформу 2005 года, монетизацию льгот, ну или, по крайней мере, большинство ее самых одиозных проявлений. Это продемонстрировало, что там пенсионеры и старшее поколение вполне способны на гражданскую активность. Я не согласен также, что молодежь не интересуется этим вопросом. И российские социологические опросы показывают, что в молодежных группах среди молодых респондентов почти столько же недовольных, сколько и среди пожилых. Но и как бы опыт западных товарищей вот почти во всех европейских странах аналогичные реформы провели. Везде это вызвало глубокое недовольство. И в некой ряде стран, в Англии и во Франции, были просто массовые выступления. Во Франции это стоило власти консерваторам. И в этих выступлениях молодежь играла первую роль. Что мне кажется, здесь ключевой фактор – это не поколенческий, не возрастной фактор, а классовый. Вот это молодежное лицо протеста 2011-2012 года – это просто лицо московского среднего класса. И тогда в этом протесте у левых было место – и левые как бы в этом протесте активно участвовали, но нам было сложнее, потому что значительное большинство нашей аудитории оставалось за пределами вот этого социального и географического пространства. А теперь удар властей, удар вот этой реформы приходится как раз по лояльному большинству. И реформа носит кристально чистый классовый характер. Ведь они там в начале этого года, я имею в виду «Единую Россию», понятно, с подачи президентской администрации, принимает закон о том, что из российского бюджета будет выплачиваться компенсация олигархам, пострадавшим от западных санкций. И поскольку это приводит к мгновенному дефициту бюджета, то тяжесть, фискальная тяжесть переносится просто на рабочий класс, на нижние классы населения. И вот эта кристальная классовая чистота этого социального наступления, она видна во всем. Она там этот совсем офигевший Володин, который едет в Саратов, миллионер с там роскошным дворцом в Подмосковье, где каждая сотка стоит как годовая зарплата среднего россиянина, а может и больше. И он едет, еще позволяет какие-то идиотские шуточки там шутить с пенсионерами. Рассказывает, что им построили там спортивные площадки, чтобы они подольше жили. Вот эта чистота, вот это как бы холодный цинизм власти, который просто в наглую перекладывает тяжесть издержек и там тяжесть кормления олигархии на трудящееся большинство, она очевидна всем. Я разговариваю там с нашими активистами, среди которых большинство это люди очень молодые. Ну и вижу, как вполне эмоционально они это воспринимают. А они живут там, внизу, в этой российской глубинке, про которую вот говорил Сергей, которая мало охвачена политическими сетями и которая долгие годы служила как бы основой вот этой кладбищенской стабильности путинского режима. Поэтому я и в целом вот вся эта неолиберальная машина, построенная за 30 лет рыночных реформ, она просто себя исчерпала. Вот эти неолиберальные реформы проводят по всем странам, охваченным вот этой неолиберальной волной. и так называемые там демократические, авторитарные режимы. И везде это приводит к кризису социальному, а потом и политическому кризису. Леша, я с тобой вот эта неолиберальная система, она везде построила разные политические машины. В нашей стране авторитарную, такую немножко репрессивную. Но эта машина не может существовать в пустоте. Просто вся экономика, вся социальная машина ельцинско-путинского режима пришла в тупик. Построенная экономика не работает, будущего у этой социально-экономической модели нету, и поэтому никакими рандомными репрессиями запугать народ нельзя. Этот повод может очень серьезной как бы искрой, которая приведет к взрыву, стать. Но даже если он не станет, то рано или поздно эта искра будет высечена. Мы живем, конечно, на пороге большого социального и социально-политического кризиса. И поэтому, когда Сергей, действительно не жалея своего здоровья, идет на такие вот крайние меры, я тоже лично против этой сухой голодовки. Но, в принципе, он бьет важную цель. Он бьет как бы в колокол, стараясь разбудить общество в критический момент, в том числе рискуя собственным здоровьем. И поэтому символическая ценность его вот этого самопожертвования, она довольно высока. И оно вполне искреннее.
Алексей, я с тобой совершенно согласен в том плане, что, безусловно, взрыв будет. Я абсолютно уверен, что пенсионная реформа не будет тем триггером, который вызовет этот взрыв. Сейчас не вызовет. Что, безусловно, взрыв будет, тут я с тобой совершенно согласен. Я только с чем совершенно не согласен, что нынешние реформы в России ничего общего ни с либерализмом, ни с неолиберализмом не имеют. Это такой нормальный фашистский режим, который какое корпоративное государство, ну что там либерального? Ничего. А это они себя называют, а это они пытаются так дело представить, но это не имеет никакого отношения к либерализму. Так что вот просто прошу прощения.
Если сейчас меня слышно, что, Сергей, к сожалению, абсолютно аналогичные по содержанию реформы прошли в Германии, Австрии, Франции, Швеции, Англии и целом ряде других вполне западных демократий. И так же, как в России подавление протестов привело к усилению полицейской составляющей, например, во Франции, где полицейское насилие стало, ну, очень серьезной проблемой. Потому что везде антисоциальная, непопулярная политика, направленная против интересов большинства, влечет за собой усиление авторитаризма и репрессий. Можно спорить, я не сомневаюсь, нет, российский режим хуже и жестче, чем там французский или шведский. Я не хочу спорить здесь и включать дурака. Конечно, но его таким сделала именно вот эта необходимость проводить реформы в интересах ничтожного меньшинства за счет огромного большинства. Такие реформы сделать демократично нельзя. И чем менее богатое общество, тем больше надо применять брутальных репрессий.
Ну да, я с этим согласен совершенно. Только к либерализму это не имеет никакого отношения. Вот, ладно. Значит, но я хотел еще на одну вещь очень важную остановиться. Вот мы говорим о репрессиях, которые обрушиваются на тех, на давление, на которое обрушивается на граждан, на вот наших участников протестных акций.
Оппозиционеров.
Оппозиционеров, да. Участников протестных акций и далее. Но это же просто, ну вот мой подзащитный бывший, Ваня Непомнящих, замечательно сформулировал, что тюрьма есть зеркало страны. Это он к вопросу о том, о пытках в тюрьмах. Ведь у нас, вот мне, как я в Руси, работаю в Руси сидящий, у нас проходят через мои руки десятки дел, а через всех наших сотрудников сотни дел, тысячи дел, которые люди нам присылают, просьбы о помощи. И мы видим чудовищную долю дел, которые основаны на явке с повинной, выбитой пытками или их угрозой. А ведь угроза действительно только тогда, когда нет сомнений, что она может быть исполнена. Вот. Угрозы пыток или прямым обманом на первом же допросе. Это чудовищное количество дел, чудовищная доля дел. Мы видим, что творится, какое количество выбитых показаний в СИЗО. Мы видим, что творится на пересылках и во время этапов. И что творится в наших колониях. Ведь это то, что сейчас произошло в Ярославской колонии, просто удалось добыть видео, а это происходит... Я думаю, что не меньше, чем в половине колоний страны, если не больше. Ну, по имеющимся у нас вот данным, это насилие, возведенное страной в некий способ, modus vivendi, такой способ существования этой системы. У меня некоторое ощущение, что то, что вот сейчас случилось с новым величием, что когда отпустили двух девушек, замечательная работа адвокатов, там все было сделано прекрасно, у меня ощущение, что власть почувствовала, что силовые ведомства стали такой пушкой, сорвавшейся с цепей на парусном корабле. Это самое страшное для парусного фрегата было, гораздо страшнее сорвавшейся с цепей пушка, чем фрегат противника. Что они почувствовали, что силовые ведомства, ну, как говорится, попросту отвязались и уже действуют бесконтрольно. Это же опасно не только для оппозиции, для граждан, это опасно для существования самого государства. И для их власти тоже. И вот это был некоторый ход назад. Ну, просто потому, что вот иначе я не могу объяснить с новым величием.
Ну, и то, что еще вышли марш матерей, это новая форма протеста, когда уже совсем не политизированные женщины.
Да, конечно, конечно, конечно. Но только надо сказать, надо же понимать, что все-таки мать матерей вышел уже когда... Он был очень важным шагом, он был очень важной каплей, вот той самой каплей, которая показала переполненность чаши, но уже было принято решение вот за день до этого, что будет пересматриваться, уже прокуратура, следствие вышло с предложением, ну, с ходатайством об изменении меры пресечения. То есть, понятно, следствие вышло не само, оно ровно за неделю до этого говорило, что ни в коем случае отпускать нельзя. Понятно, что им было указано сверху. Вопрос, почему?
Алексей, какие сейчас, вы считаете, наиболее актуальные формы протеста оппозиции против существующего режима в России?
Во-первых, я хочу согласиться с тем, что вот вы сейчас обсуждали с Сергеем, что, что власть, наверное, сама немножко побаивается того, как работает вот эта их одиозная статья 282 и какой каток превратились эти как бы посадки за репосты. Но это закономерный результат поражения демократического движения 2011-2012 года, ну или 2013, как считать, как его датировать. Потому что ведь что произошло 6 мая 2012 года? Ведь фактически тогда произошел некоторый миниатюрный переворот внутри режима, когда манипулятор вроде Суркова, которые определяли повестку и внутреннюю политику в стране на протяжении десятилетия, заменили, ну, вот эти обер-палачи, там, Бастрыкин, Колокольцев и так далее, которые запланировали, организовали, спровоцировали события на Болотной площади, и потом за них еще наказали там массу ни в чем не повинных людей и получили невероятное влияние. И когда вот эти обер-палачи пришли к власти и стали выполнять административную работу, в том числе в области внутренней политики, это превратило, ну, как бы режим, повысило его репрессивность там на порядок. А работать с такой как бы репрессивной системой очень сложно. Ну и просто эффективность административных мер снижается тоже на порядок. Как они будут как бы эти противоречия решать и просто как они будут управлять страной с таким качеством управленцев, непонятно. Видимо, сейчас какая-то попытка сделать такой вот, знаете, как в сталинские времена это называлось, перегибы на местах, осудить перегибы на местах и немножко остудить систему. Но нарастающий социальный кризис, он будет подталкивать их, конечно, к новым реформам. И в этом смысле, понимаете же, в чем как бы противоречие? Вот они способны увеличивать количество вот этих рандомных, неспровоцированных репрессий, посадок за постов в регионах. Но на массовые репрессии они, конечно, не способны. У них просто нет для этого аппарата. Аппарата нету. И поэтому здесь ключевой вопрос – это массовость этого протеста. Пока в протесте участвуют сотни или считанные тысячи активистов, репрессии – это фундаментальный ограничитель. Как только этот протест выливаются миллионы, репрессии перестают значить что бы то ни было. Это было хорошо видно на примере, вот, например, вот этих всех там арабских весен. Когда там режим Бен Али в Тунисе вполне себе репрессивный, сажал сотни людей, то оппозиция была тише воды, ниже травы. Как только на площади вышли миллионы, способность режима сажать кого бы то ни было стала равна нулю сама по себе. Поэтому, ну, сдержать эту энергию они, конечно, не могут. И ключевая задача – достучаться до большинства. И, ну, мы со своей стороны, своими, к сожалению, очень незначительными ресурсами стараемся решать именно эту задачу. Идти к тому большинству, которое есть, которое, да, годами было лояльно, или не участвовало в политике вообще, или участвовало в политике через серию вот этих лоялистских жестов, там, приходя на выборы и кладя бюллетень за Путина или там за лояльную оппозицию, достучаться нужно до них. Единственный субъект, который может поменять Россию, это российский народ, многомиллионный, угнетенный и обездоленный народ, который уже 30 лет не имеет права слова в собственной стране и не может определять свою судьбу. Ни либеральная элита, ни разные группировки истеблишмента, ни безответственные политики сверху. Да, вот этот народ. Поэтому вот эта задача – разбудить по-настоящему демократическую волну. А демократическую волну можно разбудить только через апелляцию к социальным вопросам, к социальным интересам большинства.
Я гораздо более мрачно смотрю на картину. Я вижу отсутствие граждан в стране, и поэтому я не вижу, почему я сейчас говорю, что я не вижу, чтобы вот пенсионный вопрос привел бы к взрыву. Я чувствую, вижу отсутствие ответственности людей. Я понимаю, что во многом у них, это, когда тебя бьют по рукам, трудно это что-то отвечать. Когда, что не сделаешь, тебя бьют по рукам. Это в экономике, где угодно. У нас малый бизнес практически весь разгромлен по всей стране. Вот. Да, но результат таков, что у нас нет ответственных граждан, которые готовы отвечать за свои действия, которые готовы нести за них свободный выбор и нести за него ответственность. И поэтому, к сожалению, тот взрыв, о котором говорит Алексей, о котором я тоже считаю, что он будет безусловно, это будет скорее бунт, из которого я не уверен, что выйдет что-то хорошее, но он будет. Тут уже это извержение вулкана из него не всегда получается хорошее, но оно происходит. Его, конечно же, власти не остановить, его можно немножечко оттянуть, оно может само несколько оттянуться, потому что никто не знает, что явится тем самым триггером. И, скорее всего, какая-то очень незначительная вещь, как чаще всего бывает. Ну вот Тунис, который репрессивный режим, где какой-то мелкий предприниматель, которого отобрали, которых там тысячи было, которого отобрали его бизнес, сжег себя, и вот Тунисская революция. Вот вся арабская весна началась с этого момента. Мелочь, ну, казалось бы, на фоне всего остального. Вот. Чаще всего так оно и происходит. Вот. Но беда, что будет потом. Потому что сейчас никто в оппозиции не хочет обсуждать реальные перспективы, что может случиться. И реальные шаги, вот реальные, невыдуманные. Не то, что мы завтра проведем честный выбор, кто будет выбирать. Кто будут избиратели? Люди, которые ни за что не отвечают, ну, кого они выберут? Вот, так что здесь и как вылезать из этой ситуации вот реальными шагами дальше? Как сделать так, чтобы люди стали ответственны за свои поступки, за свои действия, за свой выбор? Чтобы это не было голосование по приколу, как очень многие, голосовавшие за Жириновского, всегда говорили, что они голосовали по приколу. Ну, такой ответственный выбор по приколу. Вот, чтобы такого не случалось. Это очень тяжелый путь, и, к сожалению, о нем никто не хочет говорить.
Ну, я считаю, что надо начать с консолидации оппозиции, как когда-то был Координационный совет оппозиции, куда входили и Сергей Удальцов, и Алексей, кстати, наш гость сегодняшний, и Алексей Навальный. Вот с чего, когда люди координировали свои действия, гражданский комитет существовал в 2011-2012 годах, а сейчас этого нету ничего.
Ну, во-первых, конечно, нет такой действительно ключевой фигуры, вот тут, я думаю, и Леша Сахнин не будет со мной спорить, ключевой фигуры для объединения, как Боря Немцов, который, ну, просто в силу своих личных качеств, личных коммуникативных качеств, ну, и авторитета, и личных качеств как коммуникатора, умудрялся объединить, заставить, усадить за стол, заставить разговаривать всех. Это все-таки редчайший дар такой вот политика, ну, надо прямо понимать. Вот. А второй момент вот какой очень важный. Я абсолютно спокойно готов сесть с Сергеем Удальцовым, у нас как море противоречий, за стол переговоров. Ну, вот за стол и договариваться о чем-то. Мне только хочется одного. Я готов выложить, скажем, что я считаю нужным сделать, какие шаги я считаю нужным делать. Я хотел бы увидеть с той стороны такие, такой же. Тогда мы сможем сказать, вот досюда мы идем вместе. Вот тут у нас совпадает, да, у нас дальше разойдутся пути. Но досюда мы пройдем вместе. И так должны выложить все участники протестного движения. Такой открытый, честный ответ каждого, что он, как он видит картину, что он хочет делать. И тогда мы можем договориться, что вот здесь-то мы совпадаем. И здесь мы можем сотрудничать. Здесь мы никогда не сможем сотрудничать, потому что мы разошлись, у нас прямо предположенный мир. Но будет поле для договоренностей и открытых, когда все будут знать, докуда идем вместе. А разговоры о том, что вот не выкладывая карты на стол, каждый всегда считает, вот то, что вот Леша сейчас подтвердил, когда он говорил о Навальном, что это вот авторитаристский проект такой, вот, что вот он, что каждый подозревает друг друга в не абсолютно искренней игре. А так договориться нельзя. В этом вся беда.
Алексей, возможен ли такой путь, о котором сказал Сергей, чтобы договориться, что ли, на берегу о совместных целях?
Он очень сложен, но не исключен. Я бы со своей стороны, во-первых, мне кажется, это очень важная дискуссия, которую надо продолжать. А во-вторых, я бы со своей стороны предложил вот важные критерии для... или важный принцип для такой возможной консолидации. Понятно, что есть идеологические разногласия. Ну, например, мы там даже с Сергеем, наверное, нам будет сложно договориться по социальным вопросам. Но в рамках вот этой демократической повестки, демократизации, чтобы сесть договариваться, мне кажется, первым принципиальным вопросом, который следует обсудить, стал бы такой вопрос. С нашей точки зрения... стратегия оппозиции, стратегия народного протестного движения должна начинаться с разрыва с логикой сотрудничества с правящим классом. Вот там Леонид Волков когда-то давал интервью фильму «Срок» и говорил, что значительная часть правящего класса, даже правящей олигархии, это такие люди прогрессивных взглядов. И наша задача добиться раскола внутри этого правящего класса и с его либеральной частью как бы заключить договор публичной оферты, предложить им себя как политический инструмент. Вот мне кажется, что эта стратегия принципиально неприемлема. Ни с какой частью нынешнего правящего класса в России ни я, ни мои товарищи, ни российский народ не могут, не будут и не должны сотрудничать никогда. Значит, если мы найдем компромисс с какой-то частью демократических политиков из там правых либералов, которые будут согласны в этом основном, в принципе, разрыва с логикой сотрудничества с олигархией, даже с олигархической фрондой, тогда мы, конечно, можем обсуждать формы демократической коалиции. К сожалению, по-моему, ну вот в конкретном случае с Навальным такая договоренность не работает. В обозримом будущем именно Навальный не готов идти на такие как бы компромиссы, ему они не интересны. Он рассчитывает на поляризацию ситуации, на то, что ситуация сведется к украинскому сценарию, когда есть там коррумпированный режим и есть вот эта праволиберальная оппозиция с ее закрытым, с ее закрытой группой лидеров. Конечно, в такой формат ну, никто другой не пойдет. По крайней мере, мы точно не пойдем. Если вот Сергей и те группы, те политики, активисты, с которыми он общается, готовы обсуждать вот эту демократическую повестку, о которой я сказал, то, конечно, идти к такой демократической коалиции, в которой и левые, и умеренные там патриоты, и вот эти, ну, типа КПРФ, левые патриоты, и либералы, могут защищать общие демократические ценности, свободу слова, протестовать против политических репрессий, добиваться освобождения политических заключенных, добиваться расширения гражданских прав. Да, такая коалиция будет возможна.
Да, Сергей.
Ну, я могу сказать, что я как-то не сотрудничаю с властью и не собираюсь этого делать. Вот, и не считая, что там есть, что там. Я считаю так, что сейчас те, кто сейчас остались во власти, это люди, которые отрезали за собой путь в демократическую, ну, в будущее страны. Отрезали навсегда. Потому что уже в 2012 году, вот после Болотной, была передана та грань власти, после которой никакое сотрудничество с теми, кто остался во власти, невозможно на будущее и сейчас.
Да, но я считаю, что какая-то должна быть программа минимум у такой коалиции. Я считаю, что должны быть свободные выборы, прежде всего.
Ой, я считаю, что там до выборов, после всего падения режима, лет 5-7 еще ждать.
Ну пусть.
То есть это, безусловно, их придет, надо будет пройти. Но до выборов долго еще будет, потому что там нужно будет кучу всего сделать до них, чтобы они стали действительно свободными и честными.
Но должны быть лозунги, немедленное освобождение всех политзаключенных.
Нет, ну это само собой. Это само собой, это даже не обсуждается.
Потому что мы сегодня говорим опять про тех же политзаключенных, которые изолировали перед декабрем Болотным 2011 года, когда и Сергея Удальцова держали 15 суток, и Алексея Навального, и без них прошло первое.
Я помню прекрасно.
Да, самая большая демонстрация на Болотной площади. Вот видите, собственно, власть не научилась работать с оппозицией. Власть научилась ее только арестовывать.
Нет, она научилась работать с оппозицией, к сожалению. К сожалению, научилась. Раскол в оппозиции, который сейчас происходит, и выжигание всего поля – это очень успешная кампания власти.
Ну, вы кого считаете, что Лимонова отожгли?
Нет. Они выжгли все, они совершенно сознательно создали фигуру Алексея Анатольевича, оставили как единственную, потому что да, очень просто управлять всем этим делом, очень просто держать все под контролем. Вот то, что было тогда, когда был Координационный совет оппозиции, когда было много фигур, которые...
Да, но главное было Борис Немцов.
Ну, там было много фигур все-таки, надо прямо понимать. Вот, что это ликвидировали успешно. Они научились работать, только это работа не диалог, а работа по репрессии. По репрессированию очень успешная, это надо отдать должное.
Да, увы, к сожалению, это с юмором приходится, с легким, с иронией это констатировать, но так и есть.
Они в своей программе, они действовали, по своей программе действовали очень успешно, надо прямо признать. Это мы проиграли, да, ну что ж, вот, да, на этом этапе проиграли.
Да. Алексей, я задам вопрос. Алексей, если у вас есть связь какая-нибудь с Сергеем, то наша просьба всех его друзей, что не надо пока рисковать своим здоровьем ради вот этих вот целей, которые ставила, например, вот эта акция 9 сентября, но не стоит от того.
Спасибо вам за искренность и за сочувствие. Я передам, и ну, такого же мнения придерживается и большинство из нас. Но Сергей в данном случае действует не как уполномоченный Левого фронта, а как, знаете, человек и гражданин. Ну, да, я боюсь, что убедить его не удастся. Он, как бы, что называется, закусил у дела. Это может быть такой порыв, но, к сожалению, не первый раз это случается, и по этому поводу много копий сломано. Но спасибо вам за поддержку. Это дорогого стоит. И даже если мы не договоримся там о парламенте Свободной России прямо сейчас, мы не забудем вот это человеческое отношение.
Спасибо большое, Алексей.
Ой, и еще я хочу, секунду, давайте. Я хочу все-таки всем нашим слушателям напомнить, что уже 106-й день голодовки Олега Сенцова, который голодает не за свое освобождение, а за освобождение всех украинских заключенных, всех украинских военнопленных, прямо скажем, в наших тюрьмах.
Да, мы об этом тоже помним, и только что была передача на эту тему. Спасибо большое. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман. Всего вам доброго.
РФМ и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.